Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Сегодня Владимир Путин вручал высокие награды. Так, орденом дружбы награжден предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополит Корнилий. Отмечу, что в истории России глава государства впервые вручил высокую награду лидеру старообрядцев. Ордена дружбы также удостоен глава российских буддистов Дамба Аюшеев. Орденом Александра Невского награжден митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Также президент наградил орденом святой Екатерины Наталью Сарганову. Она в течение 30 лет воспитала 35 приемных детей. Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом в Бразилии, вновь высказал мнение, что приговор участницам панк-молебна мог бы быть менее жестоким. Такое мнение премьер сообщил в интервью бразильской газете «О Глобо». Однако, подчеркнул он, цитирую, «есть одна непреложная вещь. Она заключается в том, что в каждой стране уважают решение суда. Есть судебное решение, которое вступило в законную силу», — сказал премьер. Медведев добавил, что оценки россиянами известного выступления в церкви очень полярны. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с правами человека в России, премьер сказал, что не считает, что Россия, цитирую, «абсолютно идеальное модельное общество и абсолютно идеальное государство. У нас есть свои проблемы, мы их видим и знаем. У нас молодое гражданское общество и молодая развивающаяся демократия с недостатками». Конец цитаты. Хасиды США против передачи коллекции Шнерсона в Еврейский музей Москвы. Таким образом, Хабад Любавич, хасидское движение в США, не поддержало идею президента Владимира Путина. Накануне он назвал невозможной передачу американцам библиотеки Шнерсона и предложил ее разместить в недавно открытом Еврейском музее и Центре толерантности в Москве, для того, чтобы обеспечить доступ всех желающих. Этот музей находится в Управлении Федерации Еврейских Общин России и является крупнейшим в мире музеем истории еврейского народа. Причем еврейские общины России поддержали предложение президента, назвав его прорывом и выходом из тупика. Православный священник включен в Совет по этике при Министерстве здравоохранения России. В состав недавно учрежденной структуры вошел клирик православного храма при Первой Градской больнице Москвы протоиерей Иван Емельянов. Всего в Совет включены 25 человек, среди них также заместитель сопредседателей Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского патриархата, профессор Российского государственного медицинского университета Ирина Силуянова. В задачи Совета входит проведение этической экспертизы документов по клиническому исследованию лекарственных препаратов и выдача заключения об этической обоснованности, возможности или невозможности проведения такого исследования. Деятельность Совета направлена на защиту жизни, здоровья и прав пациентов, принимающих участие в этих исследованиях. Слушание по делу иеромонаха Ильи, который в августе прошлого года сбил людей на Кутузовском проспекте в Москве, отложено до середины марта. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокурора, который сообщил, что на следующем судебном заседании намерен допросить свидетелей и очевидцев по делу. Сам священник не признал свою вину в гибели людей, а лишь в столкновении с другим автомобилем, после чего, по его словам, потерял сознание. В Санкт-Петербурге завершен ремонт фасадов надвратной церкви Александра Невской лавры. Об этом сообщает городской союз реставраторов. Теперь настала очередь Троицкого собора. В течение года специалисты отреставрируют интерьеры, барабан купола и живопись храма. Закладку Троицкого собора завершили в мае 1828 года. Строительство осуществлялось на личные средства Николая I и казенные деньги. В советский период в церкви располагался музей городской скульптуры. Позже в здании разместились иконописные мастерские. В августе 2006-го собор сильно пострадал от пожара, вспыхнувшего на строительных лесах. Отец Федор Конюхов собирается в экспедицию на Северный полюс. Она посвящена 1025-летию крещения Руси и начнется в конце марта. Путешественники возьмут с собой флаг Севастополя и крест, освященный во Владимирском соборе Херсонеса. Их участникам международной экспедиции вручил мэр Севастополя Владимир Яцуба. В ней примут участие представители России, Украины и Белоруссии. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 2 марта, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Паломническая поездка посвящена 400-летию дома Романовых. Мы с вами помолимся в Новоспасском монастыре, в храме усыпальницы Романовых, где под спудом покоятся мощи великого князя Сергея Александровича, первого из царского дома, сподобившегося мученического венца в годы революции. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы и других святынь Новоспасского монастыря. Затем мы побываем в храме святого пророка Ильи в Обыденном переулке. Сможем помолиться у чтимого списка чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Федоровская, семейной святыни Романовых. В храме пророка Ильи много святынь, чудотворный образ Царицы Небесной, нечаянная радость, множество мощей угодников Божьих, частица пояса Пресвятой Богородицы. Побываем мы в этот день и в Марфо-Мариинской обители, где покоятся мощи супруги великого князя Сергея Александровича, преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. А завершится наша паломническая поездка в храме святителя Николая в Пыжах, у чудотворного образа мироточивого государя Николая Александровича и иконы святых царственных мучеников. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж», метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В эфире вечерняя беседа наша с вами, в прямом, живом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Милости прошу звонить нам, задавать вопросы священнику и всем собеседникам, делиться с нами своими умными и добрыми мыслями. Наш телефон 959-5939. Код Москвы 495, то есть нужно звонить 8 гудок, 495, а затем сам номер 959-5939. Можно также присылать свои вопросы на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. 5522. Завтра, дорогие братья и сестры, мы отмечаем государственный праздник – День защитника Отечества, День нашей армии, о которой Церковь молится как о воинстве богохранимой страны нашей. Все мы воины Христовы, и святой Архангел Михаил является архистратигом, то есть военачальником небесного воинства. И на земле мы знаем целый сон святых воинов. Георгий Победоносец, Александр Невский, Иоанн Воин, Федор Стратилат и еще великое множество святых Вселенской Церкви, святых воинов. И нашей Русской Православной Церкви тоже ведь много святых воинов, от Ильи Муромца до воина наших дней Евгения Родионова. День 23 февраля в 1918 году был днем декрета большевиков о формировании Красной Армии, к сожалению, армии богоборческой, интернациональной. Ужасная гражданская война – это незаживающая старая рана. А вот 22 февраля – это тоже день знаменательный. Это начало ледяного похода, героического ледяного похода Белой добровольческой армии, явивший, кстати, рыцаря Белого движения генерала Капеля. Великая русская трагедия, что и говорить. Но возьмем стихи «Белого воина» страшных 20-х годов, а сам-то он прожил всего 28 лет, Владимира Диксона. Вот он писал уже вдали от родины: «Глаз не видит и уши не слышит, запечатаны болью уста. Там Россия страдает и ищет, ищет Божьего Сына Христа». И возьмем интернационального поэта тех же годов, Демьяна Бедного, например. Он писал так: «С Красной Армией пойду я походом, смертный бой я поведу с барским сбродом». И вот прошло почти 100 лет, дорогие братья и сестры. Дай Бог, если гражданская война окончена, нет белых, нет красных, есть русские православные. И православное наше воинство. С Божьей помощью были ведь победы наши все абсолютно, и на Куликовом поле, и на Бородинском, и на Прохоровом поле, только с Божьей помощью. И советская армия побеждала в Великой Отечественной войне только когда вспоминали власти о Русской Православной Церкви. Надеемся теперь, что это понимают руководители. А простой народ у нас святой. На добро он отвечает добром, ну, а на зло, конечно, тоже на зло, отвечает злом и даже бунтом, но все-таки больше добром. На добро отвечает добром и терпит долго, и веру хранит. Вот вчера у меня был концерт в Кремлевском полку. Я любовалась молодыми воинами, хорошо выправленные русские ребята, они прекрасно воспринимают и патриотизм, и веру в Бога. После концерта мне подарили свои стихи. Вот ветеран кремлевец, еще молодой, но в медалях, конечно, и он пишет так. Это ветеран кремлевец Владимир Александрович Пурин. Вот так он написал, я отрывочек прочитаю. «О знамя боевое, краса полка родного, ты бранной славою венчанная в бою, чье сердце воина кремлевца не готово все блага позабыть и жизнь отдать свою. Полк учит нас терпеть безропотно лишенья и жертвовать собой в пылу святого рвенья. Все благородное, отвага, доблесть, долг в едином слове том — кремлевский полк. Лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, к великой цели, вере православной». Вот так написал ветеран-кремлевец Владимир Александрович Пурин. Видите, дорогие братья и сестры, мы все-таки дожили с вами до тех времен, когда русские офицеры и солдат открыто исповедуют веру православную. Поэтому, как бы ни пытались изнутри и извне разрушить армию, она будет непобедимой. Русские воюют до победы. И я еще вот в 90-е годы писала: «Ну а теперь перед образом в храме благословимся за Русь и за веру. Не были русские люди рабами, трубы взыграли, честь офицеру». И давайте запомним, что русские никогда и никому, кроме Христа, рабами не были и не будем. Слава русскому православному воинству! И всех наших дорогих мужчин поздравляем с праздником! Побед вам на поле брани, добра и зла! Добро победит, потому что с нами Бог! А теперь я с радостью представляю наших дорогих гостей. Это священник, отец Виктор Кузнецов, известный русский писатель, член Союза писателей России, лауреат имперской премии имени Эдуарда Володина. Книги его вы знаете, читали, наверное, замечательная книга о Евгении Родионове, он выбрал крест, «Мученики нашего времени» и много-много еще других книг. Дорогой батюшка, я благодарю, что вы с нами сегодня, и благословите нас всех, и кто слушает, и кто в студии.
Бог помилует и спасет всех нас.
Аминь. И наш второй гость — это военный, майор запаса легендарного подразделения «Альфа». Он закончил Свято-Тихоновский институт, отделение для военнослужащих, Ярцев Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тоже очень рада, что вы с нами. Батюшка, позвольте, я сначала обращусь к нашему гостю военному.
Конечно.
Да, Вячеслав Иванович, вот что, на ваш взгляд, вы все-таки военный профессионал, что, на ваш взгляд, самое главное в ратном деле? Оружие, сила или что-то другое?
Вначале бы когда я приступал только к военной деятельности своей, и не было еще такого воцерковления, конечно, я бы ответил, что главное для воина – это его профессиональная подготовка и знание своего воинского дела. Но с годами и жизненным опытом, и после учебы в Свято-Тихоновском университете, и изучая нашу историю, именно воинскую историю конкретно, я увидел, что и понял, что основы наших побед, ратных успехов и являлась наша православная вера. То есть она являлась стержнем. Стержнем и давала ту помощь, и благодаря ей мы одерживали, казалось бы, в безвыходных каких-то кампаниях, боях победы. Об этом очень конкретно наша тысячелетняя история говорит. Кстати, из тысячи лет мы 700 с лишним лет воюем. Ну, и сейчас продолжается война. И о себе, вот на своем примере, и мой пример, наверное, он и будет таким более обобщенным и связанным с многими моего возраста, более младших, более старших. Ну, о себе я могу сказать, что мне повезло, я родился в православной семье, в частности, была глубоко верующая бабушка. С детства она меня водила в храм, ну, до школы. В школе уже, как у многих, жизнь такая началась. Октябрят, пионеры, комсомол. Вот. И если как-то ты себя мог проявить, что ты входишь в храм или веруешь, то это могло восприниматься очень отрицательно, поэтому нигде вера не демонстрировалась и так явно не проявлялась. Более конкретно я увидел проявление веры, когда была командировка в Афганистан. Это у нас были такие...
А случаи могли бы вы какие-то привести?
Вот да, когда... я вам хотел бы сейчас вот конкретно...
Это в те годы еще, в советские?
Да, это советский, 84-й год. Вот моя командировка в Афганистан, 84-й год. Но, в частности, мне мама зашила, я даже особо не придавал этого значения, живую помощь. Это такой вот поясок матерчатый, на котором 90-й псалом нанесен. Она мне его зашила и говорит: сынок, вот он тебе поможет. И, знаете, в Афганистане вот конкретный пример явился Божьей помощью. И был ночной рейд в горах. У нас было 27 человек. Потеряли ориентиры. То есть, кто нас вел из солдат спецназа погранвойск, он сам потерял ориентиры, а он был таким проводником. И то есть получилось так, что глубокая ночь, просто ничего не видно, шли на ощупь и чуть ли не спина к спине местами. И попали на очень крутой склон горный. Вот. Некоторые скатывались. В общем, кое-как держались, потому что, ну, толком не видно опор, и еще сыпучий такой гребень получился. Вот. По времени даже сложно было сказать, сколько мы этот переходили. Ну, часа два, наверное, заняло. Но самое поразительное потом, когда мы днем назад возвращались, увидели, что мы даже не могли поверить, как мы могли здесь пройти. И вот, в частности, наш командир, ныне усопший Анатолий Савельев, Царство Небесное, он сам вспоминал этот рейд, и он пришел к вере. уже к концу своей жизни, не скрывал ее. И он вспоминал тот эпизод и сам считал, что это было вот чудо Божие, что мы вот прошли его благополучно, без потерь, даже без каких-то травм. Может быть, а потом я узнаю, что и у некоторых ребят, конечно, они это не демонстрировали. Кто-то крестики с собой брал, кто-то вот так же, как и я, и живой помощи. Я считаю, что вот, может быть, кто-то как-то по-своему, кто знал молитвы, про себя там молился. Но вот проявление, опять такой вот старый, пословица, что на войне атеистов не бывает. И действительно, когда вопрос жизни и смерти становится, то вот как я уже потом, как сейчас вернее понял, что вот где-то на генном уровне все-таки у нас, как бы можно сказать, намаленная земля наша, наши рода, как правило, все верующие. Поэтому на генном уровне, наверное, это в нас у всех и есть вера. Поэтому и в час такой опасности вот мы ее и вспоминаем. И дальше я могу пример конкретный привести, что уже с 90-х годов, когда вот минуло такое жесткая коммунистическая идеология, что в такой вот более свободной, или так называемой демократии, ребята могли уже, там, не скрывая, ну и особо не афишируя, уже выцерковляться. И поэтому даже там середина 90-х годов в подразделении, благодаря верующим некоторым начальникам, стала, затеплилась такая начало духовной жизни, такого церковления. В частности, это проявлялось, например, перед очередной какой-то командировкой, началась Чечня, отслуживались молебны, в храмах подавались записки о здравии, даже в монастыри подавались о здравии. И кто знал про это, ребята исповедовались, причащались. Кстати, это старое, и оно так и должно быть, перед какими-то опасными мероприятиями, в частности, перед боевыми действиями, всегда в русском войске накануне сражения была исповедь перед священником. И причастие, потому что воин шел в бой, не зная, выживет он, не выживет, и он готовился предстать перед Господом уже исповеданным и причащенным. И а поэтому
причастие и чистые белые рубахи одевали.
Да, да, да. И кто вот мог, даже одевали белые рубахи. Вот, ну, как вот перед смертью. И после боевых сражений, это тоже, кстати, очень важный момент, когда человек, участвующий в сражениях, и если кто и убивал, приходилось выполнять свой воинский долг, то очень важно и было после этого исповедоваться. То есть снятие вот этой, хоть церковь и благословляет ратной подвиг, служение воинское, но все равно понимается, что убивая воин, происходит согрешение, и его нужно исповедовать. Вот. И поэтому после сражения воины исповедовались, то есть снимался как бы с души такой тяжесть, у кого что, разные состояния, потому что вот на моем жизненном опыте два человека вот после первого набора с Альфы, кто участвовали в штурме дворца, вот с ними никто не проводил вот эту работу.
Амина.
Амина, штурма 20 Амина.
В Кабуле.
Да, и нужна им была психологическая помощь. должна была быть оказана, как я сейчас вижу, но вот не была оказана, и люди спились. И вот безвременно ушли из жизни. Вот.
То есть их эта тяжесть совершенного греха человека-убийства, хотя противника, врага, но она их как бы придавила. Они не нашли в себе силы прийти к церкви.
Вот, может быть, поэтому фронтовики после Великой Отечественной войны очень многие...
Да.
Но там другой момент, Нина Васильевна. Я по своему, к сожалению, дяде знаю, даже двум дядям. Они у меня погибли, да, вот где-то вот во многом от этого дела. А почему? А потому что, к сожалению, часто делали во время Великой Отечественной войны, во всяком случае, и это не скрывается, даже в фильмах есть, еду... Еда не поспевала, еды не давали, а вот кружку спирта давали, чтобы он с круглыми, с квадратными глазами, даже на танке лез, там, так сказать, почти с голыми руками. Вот это вот безобразие где-то вот творилось, конечно, в некоторых моментах от этих, ну, всякие же командиры были, а, ну, понимаете, НКВДшники еще там спину... так сказать, дуло направили. И вот многие, я знаю, да, фронтовики, ну, они невольно привыкали. 5 лет, если вот этими кружками этот спирт на голодный желудок, то я думаю, что здорово нам враги наши, которые в тылу сидели, тоже не только напротив были, но и в тылу, они здорово повредили наш народ.
Батюшка, все равно во время Великой Отечественной войны, когда разрешили уже, открывали церкви,
да.
И женщины, матери, жены посылали, так вот, как вам, ваша мама, Вячеслав Иванович, живые помощи, воевать стало легче. Вот папа мой рассказывал.
Но и во время Отечественной войны многие, вот я, ну вот, собираю материалы про отца Кирилла, а в основном это пожилые монахини, пожилые люди. И они рассказывали, почти у подавляющего большинства вот были тоже зашиты или живые. Это в те времена, когда
это на все времена, как пишет Виктор Николаев, замечательный писатель, он же тоже афганец, он известный писатель.
А Носков, Виталий Носков. Тут вот я думаю, что вот... Здесь самый раз пришла у нас пора, мы зачтем Суворова выражение.
Нас ждет слушатель, подождет,
ну, да, немножко, да. Хорошо. Он говорил, что ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием. И если душа воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа, несомненно. А потому и нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда было неустрашимо и бестрепетно. И он всегда говорил: от Бога победа, от Бога. И, конечно же, вот говорят вот о таинственной такой славянской душе, и вот загадке, да, русской души, а она как раз состоит как раз в этом, в и бесстрашие ее, и состоит в том, что мы боимся Бога,
а ничего-либо, не боимся, да.
И вот даже это проявлялось при расстреле Дома Совета в 93-м году, в октябре. Я сам был свидетелем,
да,
когда около убитого подбегали эти иностранные корреспонденты, и они ужасались. Он раненый, и он лежит спокойно. Он не кричит, он не требует к себе, к своей персоне всех: давайте, бегите, меня тащите, спасайте. Они поражались. Как это? Человек просто вот лежит, у него нога разворочена, а он спокойно лежит. И вот, то есть, он меньше даже переживал, чем мы все окружающие. Вот загадка души, и она состоит как раз, это в вере, в бессмертие души. И то, что Божий суд — это самое главное, и страх Божий — это самое главное.
А потом в минуту опасности как-то Бог приходит на помощь.
Конечно.
Уж на что я такая трусиха, конечно, и более боюсь, всего боюсь, но так, когда какие-то такие обстоятельства, я
тут... Как на крыльях. Вячеслав Иванович об этом говорит.
Батюшка, звонок примем. Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Долгие лета вам и радиослушателям. Очень хочу поздравить с 23 февраля. День 23 февраля, еще летает снег, идет по улицам страны военный человек. И все-таки выпрыжки его особенные стать. И каждый знает, он готов Россию защищать.
Спасибо, очень здорово.
Сейчас войны, поклон защитникам страны.
Спасибо.
Спасибо,
вот,
Господи.
Какая хорошая слушательница позвонила, стихи.
Вячеслав Иванович, может быть, еще что-нибудь?
Да,
вот,
если можно конкретное что-нибудь такое. Да.
И еще мне вот что порадовало, Ира продолжает, как вот такой положительный пример опять подразделения у ребят о воцерковлении, что появились венчанные браки, а что это очень важно, чтобы семья, именно брак был венчанный. Потому что по уставу церкви невенчанный брак и дети незаконно рожденные считаются. Вот. И даже многие венчались, прожив многие годы невенчанно, а вот потом осознав, венчались. Еще такой сильный шаг по воцерковлению получается, хоть он такой пример, конечно, не совсем радостный, это когда вот уже 27 погибших ребят на прибывших действиях и много
где?
Усопших. Это где? Начиная с Афгана, антитеррористические операции.
Это в вашем подразделении,
да, 27 да? человек, да. И много умерших. И, как правило, приходит всегда, ну, как бы долгом считается, обязательно прийти все, кто может, отдать последнее вот такое поклонение нашим братьям. И здесь тоже происходит воцерковление, потому что на молебнах ребята присутствуют. И я думаю, многие и поминают, что это, кстати, наш долг всех живых, поминать наших близких усопших, тем более боевых братьев. Вот. И есть конкретные примеры. Вот мне недавно рассказал такой глубоко верующий наш тоже ветеран, он ближе с ранеными общался, с этими тяжело ранеными, что, оказывается, были два случая, когда получали тяжелое ранение, как врачи говорили, что несовместимые с жизнью. И он мне сказал, что вот благодаря его такой помощи, что подавались записки, даже он мне назвал конкретных старцев, монастыри, и ребята выбрались, как бы,
выздоравливали,
да, из какой смерти, и ныне здравствуют, и вернулись в строй. Это, я считаю, чудо.
Чудо.
Да,
и вы помощь. Знаете, вот, кстати, я тут вспомнил, что вот в первой книге «Старица» об отце Кирилле там приводятся слова священника Николая, ну вот, который был на Чеченской войне, участвовал Кравченко. И он говорил, что вот решение его, он долго не мог согласиться с благословением отца Кирилла на священство, а потом его мысль просто вот долбанула. А кто же за моих ребят, за которые вот со мной воевали и погибли, будет молиться, как не я? И это вот было и определяющим. И, кстати, это определяющим у самого отца Кирилла. Он об этом пишет, что после войны одно из, так сказать, убедительных таких доводов принятия монашества и уход в церковь именно было о том, чтобы молиться об однополчанах погибших. Это очень святая вещь, святое дело. И вот Иоанн Кронштадтский еще вот нам говорит о том, чтобы как мы должны за Отечество родить. Помните, что Отечество земное с его церковью есть преддверие Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить. Господь верил нам, русским, великий спасительный талант православной веры. Восстань же, русский человек, перестань безумствовать, довольно, довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России. И вот, к сожалению, эти слова, и вот последние, вот эти как бы обличающие немножечко, они, к сожалению, еще злободневны. Вот это вот был, есть, я думаю, Вячеслав Иванович, вы согласитесь со мной. Я вот не много раз встречался с такими моментами, когда люди прошли, вот и я сам в ракетных войсках, там, когда служил, были тоже там и взрывы ракет на старте, и гибли люди. И горящие там бежали, мы их тушили. И всякое. И вот там человек, или вот даже после Отечественной войны, я вспоминал своих дядей, к сожалению, вот, что вот они в войне выдерживали, а мирную брань не выдерживали. И вот много мы вот в электричке едешь, подсаживаются к тебе, весь уже, да я только пиво там и так далее. А что ж ты себе даваешь? Да я вот афганец, я вот это. Так ты тем более ты должен быть крепким. Ты тем более должен, уж что ж ты этого поганого зеленого змея не можешь победить. Там вон что выдерживал, а здесь не можешь. Как ты смеешь? И вот об этом напоминает, и это надо не забывать, что воин... Он не только вот на броне, на поле брани, а потом развалюсь на диване, буду телевизор с пивом смотреть. Нет. Тем более ты должен в миру быть впереди всех. Воином за Россию, а не трепачом.
Пашка, можно добавить?
Да.
Сейчас. Вот вы сейчас сказали очень хорошие такие вещи. И, в частности, я вспомнил... в работе Ильина, он сравнивает воинское служение, очень параллель такой проводит с монашеским служением. И в частности, он такие мне понравились его фразы, что у воина должен быть меч как молитва. То есть помимо духовного воинского искусства, он еще и должен духовным воином тоже быть.
А да будет меч наш молитвой, да. И молитва наша меч. Да будет мечом.
Да, да. Это вот, верно. Здесь и заключается воинское служение, в этих двух понятиях.
И меч в форме креста. Да. У нас идет слушатель. Да. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Это Рабужий Игорь.
Москва. Здравствуйте, Игорь.
У меня вопрос к сотруднику Альфа.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, есть такое мнение... что, дескать, нашей армии не нужно было уходить в Афганистан. Я слушал это на делившейся Украине, и у нас есть такие мнения. Причем не злых людей, а мещан. Такие вот, простые люди. Все мы знаем, что это было необходимо. Если бы не предательство высших властей в лице тогдашней верхушки, то, собственно говоря, бы понятно, не было бы ни наркотрафика, ни прочего. Вот вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а почему вот такие вот мысли рождаются у людей?
Мысли, что нас не должно было там быть.
Алло, Игорь, вы уже отключились?
Вячеслав Иванович.
Да, я скажу по этому...
По-моему, Игорь сам ответил на свой вопрос.
Да. А потом, Вячеслав Иванович, я думаю, что это, где-то, вас в трудное положение ставит. Так же, как если бы этот вопрос был ко мне направлен. Это не мы это определяем, это определяют политики, к сожалению. Они нас не спрашивают. Также это прикладывается и к Чечне, и к Дагестану сейчас. К любой ситуации. Нас никто не спрашивает, и поэтому как мы можем отвечать за чужие действия? Да, у нас есть свое мнение, но оно ничего не решает. Но я скажу да, вы тоже скажете да, или скажем нет. Что от этого? То есть тут важен другой момент. Другой момент. Тут важно наше, конечно, дар рассуждения, который дает только, так сказать, крепкая вера, да? И верность в тех важных и нужных делах и обстоятельствах, в которые мы попадаем. А вот куда нам, что, например, ну, солдат, он не имеет права, правильно?
Он выполняет приказ,
да,
он, прежде
всего. Да, приказ, да, обсуждать, это по уставу, поэтому тут никуда не денешься. А вот твердость, она нужна. И, к счастью, я вот лично, а вы подтвердите мне, Владимир
Вячеслав Иванович,
вы подтвердите, подтвердите вот что, я думаю, надеюсь. Дело в том, что мне кажется, к счастью, вот так вот Бог определил, что все-таки нам, русским, не приходится краснеть за те или иные кампании, в целом, даже хотя были режимы, там советский, коммунистический, атеистический, он не наш, как говорится, да, это же не монархия, к сожалению, но вот так. Даже при демократах, когда кинули в Чечню, в принципе, и там, в принципе, была необходимость. Другое дело, что это политики довели до такого состояния, и они потом предавали солдат в спину, так сказать, поэтому так они шли, эти войны, с большими потерями и с минимальными, и по существу мы потом победу отдали врагу. Они теперь радуются, получают от нас мзду большую и приличную, вот. Но это не вина солдата и не
забота.
Да. И вот здесь я хотел бы еще, знаете, мои хорошие, один момент еще вот такой вот, на нем заострить внимание. То есть, а вот такой вот вопрос вам, Вячеслав Иванович. Знают ли сейчас офицеры, рассказывают солдатам, а герой хотя бы своей части.
Да, конечно.
Великой Отечественной войны, других войн. Вы говорите, почему, Нина, с уверенностью? А я уверена.
Ну, где я выступаю, вот ребят?
Я приду в любую часть, и мне
даже фильмы
никто
снимают.
Не назовет тех...
ведущих полководцев?
Нет. Тех, которые у них целые доски почета, всех-всех, начиная с Отечественной войны, героев и афганской, и чеченской, и так далее, которые у них на это. Это плохо. Нет. А это должны знать. И не только они, и они и солдатам рассказывать. И вот тогда не будет ни карьеризма в офицерской среде, которая только думает о квартирах, о зарплатах, поэтому только разговоры об этом, только вот...
Но это не только в воинской среде, к сожалению.
И среди... Но мы говорим, это другое дело. Ведь повышенные требования предъявляются к двум только, можно сказать, сословиям. К священству и к офицерству.
Да.
Тем, кто служит либо Отечеству, должны жизнь свою отдавать, либо Богу. И это правильно. Но вот если бы это все соблюдалось, вот этот вот как бы такой, ну, скажем так, местный патриотизм, вот местной части каждой соблюдался, не было бы и дедовщины, не было бы. И дух был бы более высокий.
А кто виноват, что не соблюдается?
А вот сейчас он ответит.
Отец Виктор, вот про армию не готов сказать, а вот на примере спецназа такие подразделения, как Витязь, Русь была, и в наших подразделениях центра специального назначения память погибших это свято. Установлены везде мелиобелиски или памятные какие-то доски, уголки с фамилиями.
Я про другое. Установить можно что угодно, и оно стоит мертвым. Каждый воин, новобранец, который только пришел в ваше подразделение, он мне наизусть перечислит всех героев.
Вот в нашем...
И в чем, и как совершался его подвиг. Вот про что речь. Это обязательно должно быть.
Да, это серьезное подспорье.
Дух будет конкретно
опираться.
Да. Будет как бы патриотизм части, как бы достоинство части нестись. И тогда никакой дедовщины не будет. И карьеризма офицерства, там, какого-то нытье по поводу зарплаты не той, квартирки не той, еще что-то. Раньше в советское время, вон как кидали офицеров. то на Дальнем Востоке, да, то да. Жили не пойми где. И никто об этих вопросах не думал. Так же, как священники.
А может быть, утрачивается благородство, нет самопожертвования, поэтому
результат.
Идут
а это
альфовцы ваши, извините меня, но когда они идут охранять вот этих богатых, мне больно за них, вот это мне стыдно.
Но это не альфовцы.
И альфовцы.
Нет, не.
Всякие.
Нет,
идут в охрану,
нет,
идут
вот
охранники.
Ответит.
Ну, пожалуйста, да. Вячеслав Иванович, можете возразить мне?
Наверное... Есть и такие проявления, когда материальная сторона для кого-то более становится главной, чем какие-то духовные вещи. Но это могут только единицы быть, а в основном я считаю,
и потом,
что...
Вячеслав Иванович, по-моему, я что-то видел на многих там эти самодельные там эти нашивки,
табличка,
альфа там, да, или это те, которые уже вышли, так сказать, как это... Ну, не за что.
Запас.
Запас, да. Mm-hmm. Вот, который не служащий уже. И они как-то пристроились, и на этом продолжают, так сказать. Это не боевая, не то боевое подразделение.
Дача,
да, это другое. Это другие лица.
Нина Васильевна, большинство вот и действующих, и уволивших сотрудников, даже несмотря на какие-то материальные такие трудности, не все могли хорошо устроиться, кто уволился, но... Честь и вот звание альфасов, знаете, это как-то вот у большинства на генном уровне они его берегут.
Сохраняют.
Вот, дай Бог, вот это за
радует.
Это мы вас и любим.
Это радует. Нина Васильевна, вот я бы хотел еще чуть-чуть добавить. Знаете, вот радует проявление воцерковления и проявление православной веры у сотрудников, но появилось вот... Батюшка, хотел бы вам такой вот пример привести, как вот вы, ваше мнение услышать, что это тоже одна из форм проявления войны против нашего народа, в частности, против военных. То есть сейчас прививается понятие, его называют неоязычество. То есть многие молодые воины, начитавшись определенных книг, литература сейчас появилась всяческая, что они считают, что до принятия православия была наша истинная вера, вот такая крепкая, сильная у славян, а с принятием православия мы стали слабы. И вот,
ну да, потому что подставь это, другую щеку.
Да, выдергивают, да, вот это выдергивают из контекста эту фразу.
Религия,
да,
и
это очень опасная тенденция, и хорошие такие ребята, они вот увлечены этим, еще не понимая всей... А это же иногда им даже говоришь, ну вы почитайте... главных идеологов Запада, начиная с Даллеса и...
Вопрос задан, отвечаю.
Да, да.
Значит так.
Священство нужно военное.
Это раз, но его... Вы же знаете прекрасно, мой хороший, мы же не дети, что у нас пятая колонна сидит, начиная там с самых верхов, в том числе и в армии, конечно, и везде, и повсюду. Они именно не допускают и православное священство в армию по-настоящему. Они не дают закон Божий в школах преподавать. Они вот запускают...
И
вот такие,
все равно веруют, батюшка.
Вот, это другой разговор. Они запускают вот такие разъедающие идеологические вот эти вот моменты. Хотя все победы, само русское государство, оно образовалось и началось. Именно. И поэтому Господь наказал нас Мамаем и татаро-монгольским игом именно вот за эти вот...
Наполеона.
Да, это потом, Славочка, не сбивай. И вот это самое. Потому что вот эта вот княжеская вот самость... Вот это вот новгородцы идут на псковитяне идут на тверичан, владимирцы идут на тех и на других и так далее. Вот это вот безобразие, когда русские и русского, как вот в октябре 93 года, стреляют из танков, раздолбасывают, а эти все в этих самых, в ермолках там, на чердаках радуются, подпрыгивают от радости. Вот это вот безобразие было. Хазары в те годы, так сказать, еще это все использовали очень здорово. И Господь наказал Мамаем. Так же, как в свое время говорил отец Кирилл, что и Отечественная война, это было наказание Господне нам за наше отступление от Бога.
У нас
и
звонок.
Россия, она, собственно, и образовалась именно когда мы, вот находясь под гнетом, когда, казалось, тем более не можем собраться, да, если мы в мирное время не могли собраться в единое государство, все воевали друг с другом, то как же под игом-то собраться? И вот именно вера православная, принесенная нам, вот это знамя единой веры и собрало Русь, и под этим знаменем, мы же вот сколько об этом и говорили, и совершали все победы, и совершаются. Наверное, Суворов, уж, наверное, вот этих либералов, идеологов, которые запускают вот эту дрянь в воинскую среду, наверное, не глупее их был, да? Вот, и знал, что солдатам русским ведет. И вот это, конечно, это идеология страшного разрушения и армии, так же, как у нас в учебники нашим детям внесены, обожествляются и Бродский, и кого там, Пастернак, там, и Мандельштам, и кого угодно, обожествляются. Никто их, вот этих вот лиц, Захадеров там, Чуковских и так далее, никто про них фильмы поганые не делает. А вот про Пушкина, про Есенина...
Да. Цветаеву, да,
про
да,
Цветаеву,
да.
Про Достоевского.
И даже про ныне здравствующих тоже.
Да.
Вот пакости всякие говорят,
пакости.
Пишут.
Вот уже... это вот, и все сидят у ящика, и все сидят, смотрят,
и смакуют,
смакуют
эти
эту
сплетни
радость,
грязные,
эту
да?
Радость. Шолохова, как...
Про Жукова, какой фильм.
Про Жукова.
Да.
Вот на каком уровне идет война. Mm-hmm. Война. И, конечно, идет и разложение ваше. А если бы, наоборот, те, что нужно, так сказать, наши столпы, защищались, не давались бы вот на поругание, тогда другая бы была бы ситуация.
Батюшка, спасибо. Уже давно ждет радиослушатель. Алло, да. Добрый вечер.
Здравствуйте. Пользуясь случаем, я поздравляю всех защитников Отечества.
Спасибо, Господи.
Нашего родного. Всем... крепости и силы духа, всем здоровья. Вот. У меня вопрос к вам. Благодаря Олегу Стеняеву, протоиерею, долгое и благоемое лето, его лекциям, я узнала, что вот в истории в древние времена забирали молодых людей служить в армию после того, как он построит дом, создаст семью и родит ребенка. Как вы считаете, есть ли возможность у наших современных парней дождаться такого времени. Спасибо.
И построить дом.
Одному Богу известно.
Да, где взять гроши, как говорят.
И где взять таких правителей,
да.
Которые бы работали не на Россию, а против нее.
Вы хотите ответить, Вячеслав Александрович?
Конечно, здесь...
Было бы хорошо,
если
конечно,
отвечать
да.
на этот вопрос, наверное, очень важна экономическая сторона, чтобы вот молодому человеку выполнить то, что, как вот отец Олег говорил, в наших условиях это очень сложно.
Нет, ну это, Вячеслав Иванович, это... Да,
дорогой
такой...
батюшка, у нас так быстро время проходит, мы еще не помолились о наших жертвователях, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами.
Можно вот все-таки Вячеслав,
да?
Вячеслав Иванович поздравить своих однополчан и всех, и с кем он служил и в армии, и вот в подразделении своем. Милости просим.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех действующих сотрудников подразделения «Альфа», ушедших от нас ветеранов.
Вечной
памяти. И всех сотрудников силовых структур и все наше
русское воинство.
Дай Бог им помощи в их нелегком ратном труде. Спаси Господи вас всех.
Иван,
храни вас
Господи.
Господь и Матерь Божия.
Может быть, ответим коротко на вопрос, а потом уже помолимся.
Да.
Алло, добрый вечер. Алло.
Видимо, уже...
Алло. Ну, хорошо, молимся, не дождались. Батюшка, тогда вот помолимся о наших жертвах. Дорогие братья и сестры, не забывайте, Радонеж, жертвуйте. И если можно, я вот коротко прочитаю объявление. Дорогие друзья, нас приглашают на концерт с удивительным человеком, поэтессой и певицей Ольгой Патрией. Встреча 24 февраля в 13 часов в культурном центре Духовской по адресу Духовской переулок, дом 30, строение 3, рядом с храмом Сошествия Святого Духа. Проезд метро Шаболовская, трамвай 26 или метро Тульская. Незрячая от рождения Ольга наделена особым талантом, зрением души. Своим чутким сердцем она видит то, что для нас зрячих стало привычным и обыденным, и открывает нам мир своей души, расцвеченный дивными красками. Чтобы не остаться одному в темноте, кто-то обязательно должен быть рядом. И 28 февраля приглашаю всех в Славянский культурный центр на вечер русской духовности и культуры. 18:30. В концерте будет блистать известная пианистка Наталья Колычева и артисты Государственного академического Большого театра, виолончелист и скрипач. Конечно, как всегда, будут священник и общественные деятели Патриотического фронта нашего. Пожалуйста, приходите. Это 28 февраля, 18:30, Славянский центр, Черниговский переулок, 9/13, метро Третьяковская, Новокузнецкая. А теперь, дорогие братья и сестры, встанем перед иконами и с батюшкой помолимся.
Благодарим всех жертвователей радиостанции «Радонеж». Благодарим храмы Подмосковья, которые помогают нам. Храм Архангела Михаила, села Загорного, Раменский район, протоиерея Евгения, протоиерея Симеона с прихожанами. Храм Спаса Нерукотворного, город Долгопрудный. Настоятель протоиерей Алексей, священники протоиерей Александр, иерей Дмитрий, диакон Дмитрий. И прихожан болящей Клавдии, Елены, Евгении, Дмитрия, Валентины, Анатолия, Татьяны, Андрея, Анатолия. Храм Владимирской иконы Божьей Матери в Красково, протоиерея Михаила, раб Божьих Екатерины с зачатами, Георгия, Ефросинии, Нины, Татьяны, Надежды, Юлии, Нины, Елены, болящую Людмилы, болящую Владислава, и о здравии раб Божьих, здесь присутствующих, рабы Божьей, очаровательной нашей и неподражаемой поэтессы и дивного, тонкого лирика.
Не конфузьте меня, батюшка, пожалуйста.
Нины Карташовой, ведущей, раба Божьей, воина майора Вячеслава, раба Божьей Ирины и меня грешнего Виктора, тяжко болящего Леонида, Иулии, болящего младенца Михаила, болящего Виктора, болящей Нины, болящей Евдокии, болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, тяжко болящей Иулии, болящей Нины, Ксении, Ларисы, Владимира, и позволю вас попросить, тяжко болящего архимандрита Кирилла, молитвенника нашего первейшего Руси, про которого мне тут сказали, что приезжал какой-то митрополит с Востока, это вот позавчера мне рассказал один игумен, который был свидетелем этого. И когда его подвели к кроватке, где лежал вот бездвижный болящий отец Кирилл, тяжко болящий, он сказал: «Это не кровать, это огромный крест, и отец Кирилл распинается за всю Россию». Поэтому вот это очень большой подвиг. Давайте помолимся за батюшку.
О упокоении сегодня нет записок, но, наверное, о всех наших воинах, которые помянем, отдали жизнь за Родину.
Да, помянем мучеников, а еще пока, к сожалению, не канонизированных, воина Евгения, воина Анатолия Чистоусова, майора, настоятеля храма в Грозном, которого похитили.
Да, вы написали об этом
и замучили зверски. Протоиерея Петра Сухоносова, Игоря Родина, которые там на Кавказе замучены. Ну и многих-многих других воинов, павших на полях сражений за веру православную, отечество наше, Русь святую, Русь державную.
Батюшка, такие воины, они становятся святыми, по-моему, у Бога, правда же?
Да, и они молитвенники.
Господь прощает все грехи, они наши молитвенники. Ну что же, эфир закончился, батюшка, я благодарю вас. С нами был отец Виктор Кузнецов и майор подразделения Альфа Вячеслав.